В эфире православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, мы в прямом эфире. И по изложению батюшки сегодняшней темы вы сможете задать вопросы по телефону редакции 387-04-11. Батюшка, мы сейчас встречаемся в особенный день. В Михайловском зале, который при храме во имя иконы Божией Матери неупиваемой чаши на заводе отце, нигде яблоко упасть. Вы знаете, пришло милостью Божией столько наших радиослушателей, столько теплых слов, поздравлений, песен, цветов сейчас звучит. И этой радостью хочу поделиться с нашими слушателями. 12 лет в эфире, батюшка, милостью Божией. Вам слово.
Братья и сестры, позвольте поздравить. Ведь сегодня у нас 12 лет радио. 9 ноября 12 лет радио, но уже сегодня можно поздравлять. И я хотел бы вот сердечно поздравить руководителя нашего православного радио Сергея Евгеньевича Васильева и духовника нашего радио протоиерея Иоанна Миронова. Помощи Божией и всех благ. Многое вам лето.
Многое лето. Братья и сестры, а как всегда в пасторский час отец Роман Зеленский подготовил царскую тему. И эта тема сегодня у всех на слуху, ибо из средств массовой информации мы знаем, что недавно вышел фильм Павла Лунгина, который вызывает у наших православных радиослушателей, телезрителей смущение. И даже некоторые советуют совсем не смотреть этот фильм «Царь». Батюшка, расскажите, в чем суть «Камень преткновения» как раз находится в этом фильме? И что бы вы посоветовали нашим слушателям, можно смотреть или нельзя? Говорят, что даже нельзя смотреть, дабы не осквернять душу свою. Так ли это?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема, она полностью подсказывает ответ на этот вопрос. А звучит она так. Фильм Лунгина и книга Иванова есть хула на святого царя. Недавно, буквально 4 ноября, в праздничный день, в честь образа Казанской Божьей Матери, вышел фильм «Царь» режиссера Павла Лунгина. Писателем, который написал сценарий для этого фильма, является Алексей Иванов. Что интересно, книга этого писателя вышла как раз одновременно с этим фильмом, и называется она так «Лето исчисления от Иоанна». Фильм «Царь» режиссера Лунгина, к сожалению, теперь может посмотреть в любом кинотеатре каждый человек. А книгу Алексея Иванова, написавшего киносценарий, может вообще легко купить в любом почти книжном магазине. Именно эта общедоступность позволяет каждому из нас оценить задуманное авторами. Да, и мне, как священнику Русской Православной Церкви, не следует молчать по этому поводу. Тем более, уже многие люди меня спрашивают, как я отношусь ко всему этому. Для начала, чтобы быть более объективным, я сходил и посмотрел на эту кинокартину. Могу сказать сразу, это черный-причерный негатив. Фильм этот совершенно не полезен для души, более того, просто вреден. Правильно отозвался об этом фильме знаменитый режиссер, народный артист России Николай Бурляев. «Я увидел этот фильм, — говорит он, — на открытии Московского международного кинофестиваля. Я шел на его просмотр с большим уважением и надеждой, что картина будет так же талантлива, как «Остров». Но я с трудом смог высидеть только полчаса, удерживая себя, чтобы не подняться раньше». Вдумайтесь, братья и сестры, как четко и ясно профессионал своего дела, талантливый режиссер Николай Бурляев дает оценку этому новоиспеченному фильму. Я с трудом смог высидеть только полчаса, удерживая себя, чтобы не подняться раньше. Сразу вспоминается знаменитый Станиславский, который когда-то сказал: «Точное слово, не верю». Это слово было направлено на тех актеров, деятелей театрального искусства, которые фальшивили, давали зрителю неправильный, искаженный образ. Дальше, продолжая свою мысль, Николай Бурляев подчеркивает: трактовка режиссером образа царя антиисторична. Да, он был прозван Иваном Грозным, но и его дед имел прозвание Грозного. Только народ почему-то именовал Ивана Васильевича царем милостивым. Откуда же появилось это именование Грозный по отношению к Ивану Васильевичу, человеку от рождения верующему, православному, кающемуся за все свои собственные грехи? Он был грозен к врагам земли русской, каковых в то время было очень много. Это и есть ответ. Это и те же бояре, очень похожие на наших нынешних бояр, олигархов, заевшихся и плюющих и на народ, и на Россию, а также многие другие внешние враги. Царь Иоанн Грозный ввел опричнину как необходимый инструмент на какой-то отрезок времени. Потом он ее отменил, когда она выполнила свою роль. Часто инкриминируют Иоанну Васильевичу, что он якобы был жуткий кровопийцей. Именно такого упыря и истерика и показывает фильм Павла Лунгина. Причем сделано это очень плохо, на непрофессиональном уровне. И уже из первых 5 минут фильма становится понятно, что за картина нам преподнесена актерами и режиссером. Правда, братья и сестры, справедливости ради, немножко здесь не соглашусь с Николаем Бурляевым относительно актеров. Они, по-моему, имеют некоторое оправдание в том, что их поставили в определенные рамки и заведомо дали определенную задачу сыграть так, как это видели режиссер и сценарист этого фильма. Как говорится, кнехты не отвечают за действия и намерения магистра Тевтонского ордена меченосцев. Они вынуждены выполнять то, что им определено. А что им предлагает писатель и киносценарист Алексей Иванов, автор книги «Летоисчисление от Иоанна», по которой был снят этот фильм? Он уже в первом же предложении своей книги пишет следующие слова: «Господь является только во зле, добра-то народ не видит. Как же идти за Господом, если он прозрачен, словно ветер в поле? За тучами иди, в мороке грозы, куда молнии укажут. Если надо спасать людей от гибели, добрый Господь надевает одежды зла. Ибо гневный ангел уже прокинул свою чашу, и время вытекло до капли. Исчисление лет подходит к итогу». И как еще мог сыграть Иоанна Васильевича Петр Мамон, когда автор этого фантастического, я бы сказал, бредового сценария предлагает заведомо ложный образ нашего православного государя? Надо сказать, братья и сестры, что буду зачитывать эти примеры без всякой охоты. Просто необходимо дать вам ясную картину, чтобы вы поняли всю ложность представлений в мировоззрении авторов как фильма, так и книги. Как, например, на страницах 37-38 своей книги Иванов изображает царя. Иоанн глядел на запорошенную снегом толпу со злобой и страхом. Зверь рассыпался на тысячу клочьев. Теперь это просто его бояре, и всем им чего-то надо от государя. Никто из них ничего не дал царю, но все просят, просят, просят. «Чего ждете, стервицы?» — закричал Иоанн, доводя себя до ярости. «Чего, по моему двору топчетесь?» «Прости, грешный государь!» — крикнули из толпы. «Все правильно. Так и должно быть. Он, царь, ругает, а у него молят о пощаде». Иоанн вздохнул глубже, зажигаясь вдохновением. «Довели митрополита!» — крикнул Иоанн. «Он знал, зачем пришли бояре, так пусть сами же и плачут. Не гневись! От вас он монастырь укрылся, точно хлестал царь. Не сироти опалой, не моя, ваша вина!» — надрывался Иоанн. Он опалял толпу бешеным взглядом, и его уже подмывало сотворить чего-нибудь дикое, чтобы узнать, до какого предела можно давить и гнуть этих вельможных холопов. «Казни изменников!» — покорно крикнули с толпы. Это и хотел услышать Иоанн. Он словно коршун распростерся над толпой. «Кого казнить?» — горько воскликнул он. «Всю Москву!» Так же точно, братья и сестры, карикатурно и с дьявольской издевкой показан царь Иоанн и на 59-й странице, и на 79-й по 81-ю. Двери по дворе распахнулись, и на крыльцо вылетел сам Иоанн без шубы и шапки. За царем спешил оторопевший Филипп. «Погляди на дела царя-кровопивца!» — кричал Иоанн, скатываясь по лесенке крыльца к воску. «Я тебе глаза-то поганой кровью протру!» Или вот, братья и сестры, еще такой отрывок. Читаю, братья и сестры, подчеркиваю, совершенно неохотой. «Храпела дура девка, слуги в повалку спали под стеной, и старухи, и гусляр, и карлики, и отрок любодей, не спали только Иоанн и вечная книга, ибо только они понимали, что все уже началось. Мир медленно скручивался, как свиток, сколько ему оставалось». Сколько насчитали ересиархи из Новгорода? 2 года? 3? Дьявол уже пришел на землю, и Христос тоже пришел. Ну, кто их найдет? Ну, просто бред, братья и сестры. Дальше вот читаю. «Псы были только у Иоанна, царя православного, бестрепетный Малюта, чтобы искать сатану, а простодушный Филипп, чтобы искать Христа». Найти сатану проще, да и ошибка не страшна. Невидно, убиенные спасутся. Но вот Христа найти трудно. Здесь ошибиться нельзя, а Христос, видно, и сам пока не знает, кто он, где он, зачем он здесь, это ничего. Иоанн отыщет его и приведет к венцу. Только вот сатана вредит. Вон, как лампады горят мертвой синевой. Опять явились демоны смущать дух Иоанна. Иоанн сел на постели в опочивальне, полный людей, никем не замеченный в изножьей кровати стояло 5 мертвецов. Это были казненные давеча бояре, их раздутые бледные рыла были печальны. Перед собой на вытянутых руках бояре держали серебряные блюда. «Обманул Митька!» — гневно прошипел Иоанн призраком. «Сам пришел и других привел». «Помилуй нас, государь!» — тихо попросил один призрак. «Возьми языки наши блудливые!» — попросил другой. Иоанн увидел, что на блюдах мертвецов лежат и чуть шевелятся вырванные человеческие языки. Иоанн зашарил вокруг себя руками, и из-под подушки он вытащил большое медное распятие, а из-под бока царицы плеть. Господин мой, забормотала во сне Мария Темрюковна, дай поцелую тебя, не убегай. И Ам, не спуская глаз с призраков, осторожно слез с кровати. В левой руке, как нож, он сжимал крест, а в правой руке — плеть. Призраки скорбно глядели на Иоанна. «Прими на себя вину нашу!» — прошелестел еще один. Призраки поклонили царю. «Демоновы!» — ответил Иоанн. «Все я знаю! Не успели вы при жизни меня сгубить, теперь мертвые явились. Тошно вам!» Иоанн козлом прыгнул на призраков через угол кровати. Но призраков на прежнем месте уже не было. Теперь они мерцали на другой стороне опочивальни. «Не прогнать тебе нас», — пояснил кто-то из них. «В смраде душа твоя! Какой грех на мне!» — взбесился Иоанн. «Что опередил я вас? Казнил вас раньше, чем вы меня предали. Плевал я на вас!» Иоанн поразбойничьи харкнул на призраков. «Тьфу, тьфу!» — плевался он. «И живых вас не боялся, и на мертвых плюю». Он хлестнул мертвецов плетью, и ременный хвост пролетел сквозь бестелесных призраков, сбив с поставца кувшин. Призраки закачались от удара, как водоросли. «И крестить не стану! Так сгинете!» — заорал Иоанн, махая плетью. «Не ходите ко мне!» Спящие слуги разом проснулись от звона разбившегося кувшина. Старушки заохали, отрок заплакал, девка дура замычала. Мария Темрюковна с просонок сгребла одеяло, отыскивая Иоанна. «Государь!» — охнула она и завизжала. «Стража!» Мертвецы исчезли, но разъяренный Иоанн кинулся пороть и слуг, и царицу. «Тихо всем!» — орал он. «Спать, спать!» Вот, братья и сестры, все написано в таком вот духе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, каким тиражом вышла эта книга на неискушенные души наших соотечественников? Такую информацию, такую грязь слить на святого царя.
Довольно нашего. Большой тираж, братья и сестры. 40 тысяч экземпляров. Надо сказать, чуть ли не в каждом сейчас книжном магазине эту вещь можно... вот эту гнусную вещь можно приобрести и прочитать.
Смотрите, как враг рода человеческого ополчается, да, на наших государей. И вместо того, чтобы людям правду Божию доносить, да, вот еще оскверняют и очерняют светлую память.
Поэтому-то, братья и сестры, я и вынужден был зачитать эти примеры, чтобы вы имели представление, на каком сценарии был поставлен этот фильм. Этот фильм, который имеет название «Царь», и который сейчас можно посмотреть в каждом кинотеатре.
А ведь для православного человека слово «Царь» свято.
Это имя Божие, это святое имя Господа нашего. Мерзкое и безысходное в своем мрачном унынии выстраивается перед нами внутренняя картина. В общем-то, вся эта книга летоисчисление от Иоанна наполнено разными уродливыми образами, дикими кровавыми кошмарами и страшными описаниями зверских пыток. Истошные дикие крики наполняют все это произведение и создают атмосферу ада. Вот, например, братья и сестры, опять же вынужден зачитать вот один отрывок. «Опричники гнали девок на мост, девки уже не понимали, кто их стегает». А это, братья и сестры, как раз сцена, как раз по фильму Лунгина. «То ли прутьями кровешники, то ли струями ливень, девки вытаскивали на мост телеги с мусором и, ломая ограду, сталкивали их в реку. Кое-где в телегах среди хлама лежали калеки и старухи опричного дворца». Их выволакивали за руки, за ноги и тоже швыряли с моста. Нищеброды выли от ужаса, девки визжали в безумии. Некоторые срывались и сами летели в воду. Братья и сестры, если вы посмотрите, не дай бог, этот фильм, то вы точно-точно один в один увидите такую безумную сцену. И сказал Иоанн Богослов, загремел Растрига жаждущий: «Пусть приходит и берет воду жизни даром. Берите воду девицы, до нога и в реку, берите!» Федька Басманов первым ринулся к ближайшей девке и задрал с треском, разрывая подол ее рубахи. Плещеев на другой девке рванул рубаху у нее со спины. Девки, крича как бесноватые, сами начали пластать на себе последнюю одежду. «О-ла-ла!» — Штадин восхищенно захлопал в ладоши. Полуголые и голые девки прыгали с моста в плавающий мусор. Алексей Басманов стегал боярышин с особым остервенением. «Срамота! Ах ты, срамота!» — шипел он сквозь зубы. Кай Булат не выдержал, заругался, повернул коня и поскакал прочь с моста. Царь Иоанн, широко ухмыляясь, смотрел на голых боярышень. Это все для него и во имя его. Лучшим боярышням и девичьей чести не жаль, лишь бы государю веселье было. Царя будоражила вовсе не женская нагота, а исступленная бесстыжая покорность. Филипп руками оттирал с лица воду ливня. Был бы у него топор, он бы кинулся в реку, чтобы обрушить этот сатанинский мост. «Шабаш ты устроил!» — бросил он Иоанну. Но царь поглядел на митрополита горделиво и презрительно. «Всю любовь свою государю отдадим!» — завывал Васиан. «Любовь чудеса творит! От нашей любви государь наш сам чудотворцем станет!» Иоанн слушал Растригу, будто пил с похмелья. Братья и сестры, вот эта сцена один в один показана в этом фильме Павла Лунгина. Интересно также, братья и сестры, что вот этого Растригу, юродивого, Васиана, играет в фильме царь, известный многим актер-священник, отец Иоанн Охлобыстин. В одном из интервью он ясно дает понять о своем отношении к этому фильму. «У меня фильмы делятся на две категории», — говорит он. «Те, в которых я играю ради денег, и те, которые для души. Вот в сериале «Пуля дура», к примеру, сыграл исключительно ради гонорара, а в «Царе» — по велению души. Но оставим это его мнение на суд Божий. Главное, напомню, братья и сестры, актеры играли свои роли так, как велел режиссер, и как написано было в данном сценарии. Поэтому они сыграли так, как было задумано, точно изобразили те образы, которые, к сожалению, являются бредовой, больной фантазией авторов данного кинопроекта. Думается, что совершенно прав глава Союза православных хоругвеносцев и Союза православных братств Леонид Симонович Никшич, который, выступая после просмотра этой кинокартины, в Государственной Думе сказал: «Фильм является, скажем так, прямо страшной пародией на Россию и на ее историю, и он является не просто пародией, а является каким-то невероятным и уникальным кощунством. В тот момент, когда страна нуждается как хлеб, как воздух, мы сейчас нуждаемся в некоем утверждении своей силы и славы, мы получаем страшный плевок вместо этого в лице крайне искаженного и карикатурного образа нашего первого помазанника Божьего. Я считаю, что это просто безобразие, безобразие талантливое и, еще раз хочу повторить, кощунственное. Трудно не согласиться с данной четкой оценкой. Еще на что хочу обратить ваше внимание, это образ девочки, которую по фильму спасает митрополит Филипп. В тот момент еще словецкий игумен. Его играет Олег Янковский, который, как известно, приставился уже на третий день после показа этого фильма на кинофестивале в Каннах. Так вот, этот страдальческий образ девочки Маши активно используется чтобы вызвать жалость у зрителя. Конечно же, бедная девочка! И какие злые опричники! Девочка сходит с ума и становится блаженной, которой царь дарует икону Пресвятой Богородицы. А затем девочку те же авторы приносят в жертву дикому медведю, нисколько не сожалея об этом и не щадя чувств зрителей. Вот как описывает это писатель Иванов. Братья и сестры, опять же, я зачитаю этот отрывок без всякого желания на то. «Маша, как птица, забилась под рукой Иоанна. Государь хотел прижать ее, но Маша вырвалась и синичкой слетела по ступеням крыльца. Худенькая, она легко проскользнула между кольев ограды. Воевода Иван Колычев еле держал на ногах, нацеливал в грудь зверя окровавленные зубья рогатины. Раненый медведь, хрипя, встал на задние лапы, и вдруг между человеком и зверем оказалась Маша. Она подняла перед собой икону, показала медведю и отважно закричала: «Тебе, зверю, матушка Богородица!» Ударом лапы медведь смахнул Машу, облезла икона, сверкнув золотой искрой, перелетела чистокол и брякнулась на ступень крыльца. Маша неподвижно лежала в кровавой грязи, как платок. Медведь упал на все четыре лапы, отвернул от Колычева и набросился на Машу. В нерушимом беззвучии дворца, полного людей, Филипп сошел по ступеням вниз и поднял икону. Иоанн вскочил с кресла. «Останься со мной!» — что было сил, закричал Иоанн Филиппу. Но о чем Филипп теперь мог говорить с этим злым мальчиком? Толпа слуг и опричников раздвигалась и кланялась, пока Филипп тихо и отрешенно с иконой в руках проходил вдоль чистокола к открытым воротам опричного дворца. Все, братья и сестры, в фильме и в книге сценарий направлено на одно — показать безумие Иоанна Грозного.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире православного радио «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. И если у вас есть вопросы к отцу Роману, милости просим. Телефон прямого эфира 387-04-11. И сегодня, братья и сестры, батюшка пришел к нам с предупреждением, предостережением, чтобы мы не стали жертвами ловушки этого страшного, кощунственного фильма, который действительно, я не видела этот фильм, но слышу вот сейчас, как батюшка зачитывает сценарий этого фильма, действительно, это мог только враг Божий написать такое и создать через этих адептов. Батюшка, к нам дозвонился наш собеседник. Возьмите, пожалуйста, наушники, выслушаем нашего радиослушателя. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, благословите раба Божия Ивана. Алло.
Да, да, слушаю.
Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Анну.
Божье благословение вам.
Батюшка, вот я хочу сказать, что я читала, вот я сейчас не могу вспомнить точно где, что вот Иван Грозный, Иван Васильевич, родился во время грозы. По всей земле была гроза такая сильная, и его как бы назвали вот поэтому Иван Грозный. Теперь дальше, вот из Библии, значит, там тоже недословно слова. Господь говорит: не трогайте помазанников моих. И вот те, кто вот прикасается такой ересью, царь Иван Грозный, это помазанник Божий, прикасается, значит, так что пусть добра, конечно, у них нет страха Божия, да? Вот поэтому такие они кощунственные вещи и делают. Вот, еще, батюшка, хочу, можно объявление дать?
Да, конечно, можно.
Спасибо, Господи. Вот знаете, значит, завтра будет суд, Константин Петра Александра судят. Вот, значит, на как-то на Нарская, станция метро Нарская, Кировский народный суд в 12 часов. Те, кто может молитвенно поддержать или как-то поддержать наших братьев во Христе, служат, судят, неправедный суд, церковь, православную веру судят. Поэтому, братья и сестры, придите, пожалуйста.
9 ноября.
Да.
Да. Итак, братья и сестры, вы услышали, 9 ноября продолжается очередное судилище, неправедный суд, действительно, как сказала наша радиослушница, раба Божия Иоанна, над нашими братьями во Христе. Батюшка, а во сколько часов?
В 12 часов ровно. 12:00, братья и сестры.
9 ноября, станция метро Нарвская, Кировский районный суд. Кто может, приидите к стенам молитвы, всегда поддержите. А кто будет в это время дома, 12 часов 9 ноября, воздохните о рабах Божьих, которых судят, Константине, Петре, Александре. Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Спаси Господи. Алексей Иванов, вот этот самый киносценарист, в своем бульварном романе даже 9 главу так и называет – «Безумие». Автор просто изощряется в своем желании замазать государя черными красками. И отсюда доходит даже до прямой хулы. Отсюда у него царь Иоанн предстает перед читателем в обществе колдунов, лжепророков, разных еретиков. Братья и сестры, чтобы пощадить ваши чувства, я больше не буду зачитывать из этой книги ни одного отрывка. Но поверьте, братья и сестры, вся эта книга, она просто бред сумасшедшего. Дальше вот что скажу. Таким образом, нам намеренно навязывают образ Иоанна Васильевича еще и как еретика. Фактически, сценарист-писатель Иванов постоянно на протяжении всего своего повествования пытается показать государя в еретическом ослеплении обожествляющего самого себя. В некоторых отрывках царь Иоанн постоянно себя называет Иисусом. По Иванову получается, что все плохое, что можно придумать и нафантазировать, просто необходимо прилагать к первому нашему богопомазаннику. Он так в этом старается, что писатели прошлых лет, такие, например, как Пикуль или Лажечников, могут просто отдыхать. Позавидовал ему бы и всем известный очернитель наших царей Эдвард Радзинский. Архангела Михаила, например, Иванов называет Архангелом Михаилом. Хотя многим людям, хотя бы даже немного изучавшим раньше церковнославянский язык, известно, что Божиих небесных сил церковь называет ангелами, а дьявольские силы – ангелами. И по этой мрачной книге, несущей в себе матные слова – грязь и пошлость, был снят данный фильм, который имеет только одно светлое — это название «Царь». Да и то, именно это-то название фильма авторами и очерняется, а иногда просто намеренно и хладнокровно хулится. А ведь это имя Божие. Как мы молимся Духу Святому, Царю Небесный, Утешителю души истины. Мы самого Господа называем царем. Ну, назвали бы фильм, например, «Царь Иоанн Васильевич», коли так ненавидят грозного царя. Но нет, авторы назвали свой фильм «Царь». Ими принципиально хулится вообще самодержавная богоустановленная царская власть. А значит, не принимается Божье установление.
Батюшка, к нам дозвонился собеседник, наш радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Божье благословение вам.
Батюшка, я хочу сказать,
Алло, слышно, да?
Да, 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 слышу вас.
Я хочу сказать, что когда вот снимали «Остров» и когда сняли, то есть это сделали репутацию, режиссер сделал себе репутацию, ну, хорошую репутацию, чтобы потом снять, значит, «Пасхаль» вот на Иоанна Грозного. То есть вот мы все это уже, ну, как бы православные, многие, это уже знали.
Вот видите.
И здесь нового-то ничего нет. То есть смотреть фильм-то, конечно, уже ясно, что его просто нельзя.
Спасибо вас, Господи, матушка. Очень хорошо, что вы так говорите. Даст Господь, и многие-многие люди это поймут и не пойдут в кинотеатре смотреть этот ужасный фильм.
И такая широкая реклама идет везде, в метро, в электричках. Портрет, фрагмент фильма. Вот, и приглашают, зазывают. Вы знаете, братья и сестры, я сейчас держу в руках эту скверную книгу. А цена ее 300 рублей, да?
Да, просто от сердца
как будто
того...
Вот 30 серебряников, а?
Это точно. Просто, братья и сестры, совершенно не хотелось ее покупать. Но ради того, чтобы донести до вас вот действительно все, что там написано, не дай бог, конечно, хотя бы прочитать несколько строчек, чтобы вы поняли, что это за вещь.
Так он ведь не крещеный, это Павел Лунгин, что снял? Это режиссер-то сам... Это, по-моему, он иудей, мне кажется, что он не крещеный. И что может враг церкви сделать православной, который вне ограды церковной находится, который далек от истины Христовой?
Я думаю, что такие проекты очень хорошо финансируются мировой закулисой, которая пытается нашу Россию захватить наши ресурсы, всячески вот. Одним словом, братья и сестры, мы знаем, что есть враги Христовы, которые заинтересованы в таких вот фильмах, в таких книгах, и они это и финансируют все это. Кстати, братья и сестры, когда я смотрел этот фильм, то обратил внимание, что лица у героев фильма какие-то землистые, как у покойников. Фактически ни одного светлого лика. Отображается в основном порочность. Как оказалось, так и было задумано. Один из журналистов спрашивает Павла Лунгина. У фильма очень специфическая цветовая гамма. Лица землистые, такие почти коричневые. Почему выбор пал на такую палитру? На что Лунгин ему отвечает. Это выбор нашего замечательного оператора из Америки, Тома Стерна. Номинанта на «Оскар» и обладателя престижных наград. Он прекрасно снял этот фильм, почувствовав настоящий дух Средневековья. Из всего вышесказанного сами делайте выводы, братья и сестры.
Девочка, к нам дозвонился собеседник, наш радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Роман, меня зовут Елена Владимировна, мы с вами чуть-чуть знакомы.
Здравствуйте.
Вот. И я хотела вам сказать, что тоже по радио я слышала, я не могу сказать, сослаться на научные труды я не могу здесь, но было впечатление, что человек, который это говорил по радио, знал это все вполне научно. Дело в том, что Англия, извечный, так сказать, властитель морей, не хотела выхода России в моря. И уничтожила, так я кратко говорю, содержание только, уничтожила династию Рюриковичей, последним представителем, который был Иван Грозный, и его там сыновья, тем, что просто-напросто отравила ртутью. Дело в том, что делала это Англия, но через голландца-врача. Голландцы потом страшно казнили и все такое. Но дело в том, что экспертизу производили останков не только Иоанна, но и, ну, естественно, в наше время, конечно, Иоанна и всех его там потомков ближайших. И только в останках одного из них, не помню какого-то сына, не было ртути. А у остальных страшное превышение. И вот поэтому вот это все эти гневные приступы, вот это все, вот эти признаки вырождения, и вот все это типичные симптомы отравления ртутью. Так что, понимаете, выходит, что вот этот вот фильм, это продолжение все той же деятельности мирового правительства, во главе которого английская королева Елизавета II седает, как вы понимаете. Ну, понимаете, это все тоже, это идеологическая диверсия, это продолжение все той же войны. Вот. А Иоанн Грозный говорится, вот по историческим источникам говорил тот человек, тот исследователь, он говорил, что Иоанн Грозный сначала был совершенно добрым, милым. Да, и Анастасия тоже, ее останки тоже свидетельствуют о том, что она была отравлена ртутью, его любимая жена первая. И, в общем, вот так вот, и попросту извели, и все. И потом, вот у меня, видите, смутное время, потом смена династии, но с Романовым я не знаю, там что, сами понимаете. Так что наши цари, это все на себе, так сказать, всю страну свою, весь этот крест тоже несли. Ну все, спасибо.
Да, благодарим вас, Елена Владимировна, за дополнение.
Да, к сожалению, это так. Враги Христовы не дремлют. Идет страшная битва за русскую историю. В сознании людей пытаются вдолбить, что у нас не было светлой истории. Был один мрак. А государи, отцы наши, по их бесовскому мнению, маньяки, блудники и убийцы. На деньги мировой закулисы снимаются подобные фильмы, а на сознание и на души наши идет мощная дьявольская атака. Они знают, что сейчас русский народ начинает осознавать, кто были для нас наши цари, самодержцы всероссийские, собиратели земли русской. Многие начинают верить в их святость, особенно в святость царя Иоанна Васильевича. И это очень сильно бесит врагов державы российской. Что они делают? Да очень просто. Пытаются столкнуть лбами в нашем только лишь сознании двух русских святых угодников Божьих. Нам подается заведомо ложная во всех отношениях версия русской истории. Мол, было некое противостояние между царем Иоанном IV и митрополитом Филиппом. Если им верить, так уже из фильма видно, как еще игумен Соловецкий Филипп уже начинает обличать Иоанна Васильевича, а став митрополитом, уже встает в открытую оппозицию. Таким образом, искаженно и превратно подается образ святителя Филиппа Московского, мученически убиенного еретиками жидовствующими, восставшими на самого царя. Именно этот страшный грех убийства святого митрополита нагло ими вешается на ни в чем не повинного Малюту Скуратова-Бельского, верного воина Христова, который по повелению государя пытался спасти жизнь святому митрополиту, но не успел. Враги святого, дерзнувшие оболгать праведника, в очах государевых уже наложили на него свои бесовские руки.
Батюшка, к нам дозвонился собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Дорогой наш радиослушатель, мы вас не слышим. Говорите, пожалуйста, или перезвоните попозже. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Но крепко отплатил государь им за своего друга. От этого на протяжении 4,5 веков все вражьи силы особенно люто ненавидят нашего первого богопомазанника, которому во всем помогал Господь. Это был первый наш царь, русский Давид, который праведно служил Господу Богу и своему Отечеству. Это был умнейший, образованнейший человек своего времени, искренне и глубоко верующий, соблюдающий все каноны и правила православной церкви. А в этом фильме его злословят, чернят, возводят на него необоснованные обвинения. «Не прикасайтесь к помазанным моим», говорит Господь, подобным деятелям, хамам в библейском смысле и от искусства. Дальше, братья и сестры, я продолжу. Сам Иоанн IV гораздо глубже и лучше других своих предшественников осознал значимость и величие царской власти. Польскому королю Стефану Баторию писал он по поводу происхождения царства на Руси следующее. «Государь наш зовется царем потому, прародитель его, великий князь Владимир Святославович, как крестился сам, и землю русскую крестил, и царь греческий, и патриарх венчали его на царство, и он писался царем. Через послов Баторию он велит передать и такие слова: «Государю вашему Стефану в равном братстве с нами быть непригоже. Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению».
Какие важные слова, батюшка. Да?
Да, они фактически говорят напрямую, что воля Божия была о том, чтобы был у нас государь.
Не по человеческому хотению, а по Божьему произволению. Да. Батюшка, возьмите, пожалуйста, наушники, к нам дозвонился собеседник, выслушаем его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Православная Валентина. Очень горько, конечно, все это услышать до сих пор, что у нас на нашей земле. Но я так думаю, что взяв нашу землю, надеюсь, не навсегда, и ресурсы, они нам что оставили? Нашу историю, нашу веру, наших детей. И они в течение этих 20 лет методично они бьют постоянно по нашим детям, по нашей истории и по нашей вере. Поэтому в то же время разыскивают и говорят, что есть библиотека Грозного, и не могут согласовать свои действия. И потом все-таки этот Лунгин, ну, я думаю, как вот поп Гапон, провокатор, действительно засланный в наше так называемое искусство. Вот. И этот фильм его первый, не знаю, я с трудом, конечно, посмотрела, но второй раз, как, например, фильмы Достоевского, уже не захочется смотреть. Я надеюсь, что когда-нибудь это закончится, но вот это бессилие, вы знаете, вот если бы один на один, как в кулачных боях наши мужики собирались, вот такое желание дать сапатку, действительно, потому что уже не то, что руки чешутся, вот эти наших детей вот этими колдунами, вот этими... Родинский этот вечный истерик на этом телевидении, этими фильмами разными, ну я не знаю, батюшка, ну вот как нам, Господи, дай нам силы, конечно, ну создать как-то нам свою, что ли, вот я не знаю, кто-нибудь у нас историк есть сейчас, который бы вот действительно вел бы, как раньше наши, да, в монастырях вели. Может, надеюсь, кто-то ведет нашу историю, вот где правда. Она разная же у нас, но она наша. И вот пока вот мы вот эти документальные фильмы, где все время нам нагнетается, это убивается наше будущее, наши дети, они же это все видят. У них не будет к нам уважения, если им постоянно наша история, вот уже и до Грозного, и наш православный Николай II Сеньёй, ни о ком они за 20 лет не создали ни одного фильма, чтобы правду сказать. Понимаете? Не то, что там хорошо, вот, но не православные они.
Да, это вот, точно, да.
Да, вот, батюшка, извините.
Спасибо вас, Господь, матушка. Полностью с вами согласен, полностью. Да, действительно, действительно, они пытаются нас отвести от мысли, что мы семья. А ведь наше государство – это большая семья. И поэтому в нашем государстве, как и во всякой семье, по Божьему усмотрению должен быть отец, отец народа, наш православный государь. И вот это, от этой мысли они пытаются отвести наш народ. Но победа будет за нами.
Батюшка, а ведь действительно этим фильмом нанесся еще и удар нашей русской православной церкви. Ведь задействовали нашего священника русской православной церкви, который ведь служит в алтаре. И как же он может на себя маску лицедея-то надевать, этот священник, так называемый Иоанн Охлобыстин, да?
Ну, здесь мы будем, как говорится, мы не знаем точно всех обстоятельств. Могу только сказать, что этот священник имел раньше благословение на съемки в фильмах от святейшего патриарха Алексия II. Он специально ходил к патриарху, и тот его благословил на то, чтобы он снимался в разных фильмах.
Но ведь не на осквернение нашей русской истории.
Здесь я с вами согласен. Здесь, конечно, ну, надо делать выбор. Если предлагают такое, откажись от этого.
Да.
Не нужно заниматься такими вещами. Но не нам судить, братья и сестры. Тут, как говорит, суд Божий.
Батюшка, к нам дозвонился собеседник. Возьмите, пожалуйста, наушники, выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер. Уважаемый батюшка и уважаемая ведущая, мне бы хотелось напомнить стихи графа Алексея Константиновича Толстого о нашем государе. «Как ты родился, гром ударил в небе, весь день гремел при солнечном сиянии, и было так везде, и много отшельников пришло из разных стран предвозвестить тебе твое величие и колыбель твою благословить».
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, Машка, очень замечательные, хорошие стихи. Да, ну, я продолжу нашу тему. В другом известном царском послании Андрею Курбскому кратко, но убедительно сформулирована тема становления православной монархии на русской земле. «По Божьему изволению, начало самодержавия истинно православного российского царства от великого царя Владимира, просветившего всю русскую землю святым крещением, и от великого царя Владимира Мономаха, который получил от греков достойнейшую честь, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном великую победу над безбожными огорянами, вплоть до мстителя за несправедливость деда нашего, великого князя Иоанна, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего, великого государя Василия, и до нас, смиренных скипетродержателей Российского царства».
У нас есть радиослушатель, который ждет нашего ждет нас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Батюшка, благословите раба Божия Людмила.
Божие вам благословение, Людмила, храни Господь.
Я хочу спросить по поводу игумена Корнилевского Печерского, его смерти. Там до сих пор кровавая дорожка есть, и вот как так может?
Да, братья и сестры, не смущайтесь по этому поводу. Известно так, что служба преподобному Корнилию была сочинена только в 50-х годах 20 века. В этой службе говорится о том, что вот, мол, якобы наш государь убил сам собственноручно монаха вот игумена Корнилия. Но это, конечно же, ложь. Это именно ложь еретиков жидовствующих. На самом деле государь пришел к игумену в тот момент, когда тот уже отходил ко Господу, и проводил его в вечный путь. Государь проводил игумена Корнилия, попрощавшись с ним. Он проводил его в вечный путь. Вот что произошло.
И сам ведь на руках нес его.
Да. Государь почитал игумена. Он уважал его, любил его. И никак он не мог убить его. Это ложь, которая возведена врагами на Иоанна Васильевича. И надо сказать, что тут множество даже есть фактов, когда раньше, до революции, почитали игумена Корнилия как преподобного. Именно как преподобного, а не как мученика.
То есть переписали?
Да, они переписали чин святости и стали его чтить как вот священномученика. Угу. А на самом деле он представился своей смертью.
Благодарим вас, батюшка, за разъяснение. У нас радиослушатель дозвонился в эфир. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Батюшка Роман,
да.
С праздником вас,
С праздничкой у вас.
Батюшка, Вера Богожья, Вера Денисовна, у меня к вам вот два вопроса. Скажем, это вот первый вопрос. Вы знаете, духовно.
Да.
Вы не согласитесь со мной, что пришла нам расплата за наши восторги за остров, за фильм «Остров». Расплата вот сейчас. Это была такая ступенечка, понимаете, уловочка. Поймали. Ну, это первое. И второе, батюшка, вы не согласитесь со мной, скажем, что ведь пора уже хотя бы православным. Мы всех-то нет. А вот хотя бы выборочно где-то на нашем благословенном радио почитать, знаете, и даже какому-нибудь очень хорошему артисту переписку с Курбским. Ведь там же сразу встает другой человек. Все это идет бесовщина с Карамзина, а теперь уже, кажется, до такого апогея дошло, что дальше ехать некуда.
Это и точно,
и потом,
да.
И третье, нет, знаете, вот здесь, я думаю, что и артистов, ну, хулить мы их не будем, но оправдывать, знаете, человек совестью вряд ли согласился бы даже куска хлеба. Не согласны ли вы участвовать вот в этой бесовщине? А меня грешно простите, Христа ради.
Спасибо, Господи, матушка.
Да, раба Божья Вера к нам.
Полностью с вами согласен. Готов подписаться под каждым вашим словом, матушка. Ну, что делать? Вот такие фильмы появляются. Но наша задача говорить об этом людям. Говорить, что не нужно смотреть такие фильмы. А если уж посмотрел, то делай правильный вывод, что это совершенно не православный фильм, совершенно не христианский фильм, будем так говорить. Фильм, направленный на то, чтобы похвалить самого Господа.
Батюшка, у нас осталось 3 минуты, оператор показывает. У вас еще немного времени есть, поэтому что вы хотите еще сказать радиослушателям в это время?
Братья и сестры, хотел бы сказать несколько слов то, как говорили святые угодники Божии о наших государях. «Мы любим царя, потому что любим Бога», — говорил оптинский старец отец Варсанов и Плеханков. «После православия они, цари, суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия», — подчеркивал преподобный Серафим Саровский, любивший целыми часами вести душеполезные беседы о столь любезных его сердцу помазанников Божьих. «Царская власть есть чудо», — писал оригинальный русский мыслитель Розанов. «В царской власти и через ее таинственный институт побеждено чуть не главное зло мира, которое никто не умел победить, и никто его не умел избежать. Злая воля, злое желание, злая страсть». Глубокими почитателями царской темы были практически все из прославленных русских святых и подвижников благочестия. Многие из них, такие как преподобный Серафим Саровский, митрополит Киевский Филарет или архиепископ Воронежский Антоний, столь умилялись священной теме сей, что нередко плакали даже при одном разговоре о помазаннике Божьем. И вот хотелось бы, братья и сестры, зачитать стихи Сергея Бехтеева. И вот это стихотворение так и называется «Царь». «В муках изведав народное горе, жалкой разбитой душой, ищем мы робко с надеждой во взоре мира в юдоле земной. Глядя в прошедшие наше сурово, каясь, как прадеды в старь, шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное «Царь». В нем все стремление и чаяние наше лучших забытых времен, тех, что не будет и не было краше в прошлом счастливых племен. Царь — это солнце блистательной славы, царь — это радость страны, Грозная сила, могучая державы, страшный врагам без войны. Царь — это вера и правда святая, звон златоглавых церквей. Русь богомольная, Русь вековая, дедов, отцов, сыновей. Царь — это вдовьи отертые слезы, труд безмятежный в глуши. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души.
Благодарим вас, батюшка, и я напомню, дорогие братья и сестры, 9 ноября исполняется 895 лет со дня блаженной кончины преподобного Нестора Летописца, который воистину вел пояс временных лет и записывал истинную правду, а не так, как сейчас пишут нам наши так называемые историки. И это радо, что именно преподобный Нестор Летописец является небесным покровителем нашего православного радио Санкт-Петербурга. Ибо 12 лет тому назад, в этот день, 9 ноября, впервые прозвучали позывные православного радио Санкт-Петербурга. И, как видите, братья и сестры, Божьей милостью, с Божьей помощью, тема царская, которая изначально была основной в эфире православного радио Санкт-Петербурга, продолжается. И с Божьей помощью отец Роман Зеленский, священник, освящает ее, доносит до вас истину, которая так важна русскому православному сердцу. Братья и сестры, в завершении прозвучит песня «А без царя русский нельзя, русский путь». Батюшка, благословите.
Божье всем благословение. Храни вас Господь. Аминь.
В небе Христос, царь на земли, так повелось святой Руси. Божий закон ей славу принес, царь в голове, в сердце Христос. Выбрал Господь русский народ, образ Христов он миру несет. Выбрали мы такую судьбу, верность Христу, верность царю. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Целуя крест на верность Христу, клятву святую мы дали царю. Неразделимы отныне в веках, царь и Христос в русских сердцах. Тысячу лет вместе с царем в небо шла Русь вслед за Христом. Много грехов на крестном пути ради царя Христовский простил. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Сила Христа, меч на врагов, царь на Руси, образ Христов. С верой такой смерть не страшна, жизнь за Христа, жизнь за царя. Крови и слез море прошла, святая Русь с верой Христа. Клятве верна предков, как сталь, знаменем был ей русский царь. А без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Но уклонился народ ко греху, веру святую оставил свою. А без Христа и без царя только в ад дорога одна. кровью святой вымощен путь, славы отцов достоин путь, в небо стремись русским путем, лишь за Христом, лишь за царем. Ведь без царя русским нельзя, кто без царя, тот без Христа. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем. Бог воскресит наш русский дом, только с Христом, только с царем.